Откройте, пожалуйста, братья и сестры, первое послание Тимофею, первая глава. Мы с вами подошли уже к завершению первой главы. Радостно изучать нам стих за стихом, видеть мысль Духа Святого, видеть все, что Он захотел изложить в этом послании через апостола Павла, как назидание церкви, так и того времени, так и назидание церкви для нас. Это также актуально для нас. Сегодня мы будем с вами рассматривать вторую часть 19 стиха и 20 стих. Вот мы будем говорить с вами о необходимости церковной дисциплины. Давайте мы прочитаем этот текст, и потом будем размышлять. До этого Павел говорил о Тимофее, как о верном воине, у которого были вот эти характеристики, необходимые для воина. Да? И он говорит, что у тебя есть вера и добрая совесть. Теперь, когда он говорит о других людях, он говорит, что некоторые отвергли веру и добрую совесть. И смотрите, что он дальше продолжает, Павел. Потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. В период реформации в 16 веке, когда церковь просто из этого монолита католицизма смогла оторваться, перед ними стал ряд серьезнейших задач. Мы знаем вот эти 5 соло, которые появились, мы знаем тезисы Мартина Лютера, но еще один был такой важный период, когда они сидели, братья, и разрабатывали характеристики истинной церкви. Потому что когда народ стал читать Писание и стал понимать его, и стал сравнивать, глядя на католическую церковь, что она абсолютно далека от того, что в Слове Божьем есть. И вот они разработали несколько характеристик. Их было 5 или 6, но я 3 основные прочитаю. И одна из них – это вот наша тема сегодняшняя. Первое – это проповедь Слова Божьего. Это не утверждение кардиналов, это не предание, это не учение отцов церкви, это истинная проповедь. И вот они говорили, если за кафедрой не звучит слово Божье, а звучит человеческое размышление, будьте осторожны, там нет истинной церкви, там есть что-то свое. Идем дальше. Во-вторых, они обратили внимание на таинство. Мы знаем, что в католической или в ортодоксальных церквях таинство – это просто сплошная мистика. Это абсолютно все вот покрыто дымом каким-то. Так вот, они говорили, таинства должны соответствовать Писанию. Это крещение, причем библейское правильное крещение. Я думаю, если бы Мартин Лютер жил бы еще лет 100, и Кальвин после этого, я думаю, что они не крестили бы уже детей, а крестили бы взрослых по вере. И вечеря Господня. Вот это они держали в таком тонусе, чтобы церковь понимала, через видимые заповеди, которые Господь утвердил, нужно было это осуществлять. Это была характеристика истинной Божьей церкви. И третье, и вот наша тема, это церковная дисциплина. Очень интересно. Относительно церковной дисциплины, даже в наше время, так много размытых границ, что либо вообще не обращают внимания на такое понятие, как церковная дисциплина, либо церковная дисциплина возникает, ну уж в тот момент, когда просто кризис какой-то, когда есть какая-то катастрофа в отношениях или еще что-то такое вот вопиющее. Вот тогда люди что-то с этим начинают делать. Но большинство из них даже не включают такое понимание, что сейчас работает церковная дисциплина. Почему церковная дисциплина важна? Ее утвердил сам Господь Бог. Она необходима в церкви. Сегодняшняя проповедь – это будет, скорее всего, вступление к тексту, который мы с вами прочитали, и его рассмотрим, по милости Божией, в следующее воскресенье. Но раз уж мы остановились на понятии церковной дисциплины, я хотел бы снова озвучить всем нам, чтобы мы понимали, а что такое церковная дисциплина? В каких случаях она применяется? и как она применяется. Если этих фундаментальных истин не будет в церкви, то я не хочу сказать, что это краеугольный камень, который забрать из всего строения, и оно пошатнется. Но это огромная часть здоровой церкви. Это тот важный камень в жизни церкви, который должен здесь быть. Итак, сам Павел в тех или иных случаях, и мы будем к этому возвращаться, говорит, что он применяет лично церковную дисциплину в тех случаях, когда церковь не реагирует. И вот первое. В чем необходимость или цель церковной дисциплины? С этого мы с вами начнем. Почему она вообще нужна? Во-первых, цель дисциплины всегда направлена на помощь согрешившему или на исправление согрешившего. Давайте мы с вами прочитаем Галатам 6 главу, первые два стиха. Послание к Галатам, 6 глава, первые два стиха. Смотрите, что Павел пишет. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение...» Смотрите, «впадет». Здесь подразумевается не просто споткнулся, а тот, у кого уже есть падение, и оно стало всем очевидным. Вы духовные, или другими словами, вы зрелые, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Я хочу снова вернуться к первому стиху и обратить внимание на это слово «исправляйте». Вот это цель дисциплины – исправлять. Греческое слово «исправлять» здесь значит чинить, восстанавливать, как вставляли вывихнутую кость на место, как рыбаки чинили порванные сети. Вот именно это слово здесь используется. То, что криво выровняйте, то, что сломано, восстановите, поставьте на место. Я был в разных церквях и от разных служителей, и от обычных людей, назовем их так, просто в хорошем смысле слова прихожане, слышал печальные вести или информацию, когда вот церковная дисциплина, которая направлена на исправление, всегда приобретала или очень часто могла приобрести какой-то негативный характер. Все мы люди, которые вот Бог привел нас из мира. И мы знаем, это факт. И в этом факте мы можем увидеть много других фактов. Мы все разные, с разной историей, с разным внутренним мироощущением, миропониманием, с разным социальным происхождением, с разными взглядами и вкусами, начиная от музыки, интерьера, то, что в церкви происходит, до способности решать какие-то трудности. У кого-то душа очень толстая броня, которого ни злой шуткой не обидеть, не огорчить каким-нибудь кривым взглядом, а у кого-то тонкая, как шелк, нежная. Вот что-то такое, человек просто впал в себя, он замкнулся, и он просто месяцами может ходить, варить, что он имел в виду, когда он так посмотрел, а зачем это, и он просто, конец жизни, он уже потерял спасение, он готов уже уйти из церкви. И вот все мы вместе, и мы не можем избежать, чтобы наши пути каким-то образом не пересеклись. И мы знаем это. Так вот, трудности не избежать. Кто-то очень силен по отношению к искушениям в одной сфере, а кто-то к этой сфере очень слаб. У кого-то порог очень высокий, чтобы его искусить другим искушением, а у кого-то очень низкий порог. И вот Бог знал, кого Он собирал вместе. И он знал, что трудности будут. В каком-то смысле они необходимы, чтобы они были. Да, выявляется наша сущность, природа, и нам нужно с этим бороться. Мы должны видеть, против чего сражаться. Но проблема вот в чем. Когда человек впадает в грех, и он обращается к служителям за помощью, знаете, в чем преступление? Когда эти служители не помогают, а выслушивая, понимают, ты попал сразу на церковный совет, или там в пресвитерский совет, или в братский совет, у кого как вся эта структура выглядит, и там начинают вразумлять этого человека, уже знает вся группа, и, скорее всего, в зависимости или от категории греха, Потом с этим человеком разбираются. И то, с чем я сталкивался, выносят на членское собрание, потом всем говорят, братья и сестры, вот что делать с этим человеком? А он бедный сидит, думает, я же не за этим пришел. Я открыл тебе свое сердце, чтобы ты мне в этой точке сейчас помог. Как мне выбраться из этой ситуации? И вот с этой позиции церковную дисциплину во многих церквях воспринимают как что-то страшное. И некоторые говорят, о, у них членское собрание. Вы видели, с какими лицами они там выходили? Багровые, все как после сауны какой-то. А улыбка какая у них была, у всех оскал такой был. Вот у людей с годами формируется такой негатив по отношению к членским собраниям. Но я думаю, что ключевая проблема заложена вот здесь, когда сама церковь и служители не понимают назначения церковной дисциплины. Так, снова я хочу вернуться к этому тексту. Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, зрелые, исправляйте, чините. Смотрите, каким образом? В духе кротости и наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным, и носите бремена друг друга. Таким образом исполните закон Христов. Так вот, когда согрешивший брат или сестра получают исправление, когда они получают наставление, когда они снова получают прощение и принятие и возвращаются в общение с церковью, приходит радость церкви, потому что сатана не похитил. И возносится слава главе церкви Христу, потому что церковь правильно работает в данном случае. Понимаете, мы должны быть как одна плотная команда в плотных рядах. Если упал один, значит двое поддерживают. В этом первая цель церковной дисциплины. Во-вторых, соблюдение духовной чистоты внутри самой церкви. Есть, конечно, ситуации, есть люди, которые вот не поддаются вразумлению, не хотят слушать. В зависимости тоже от разной степени тех или иных каких-то согрешений, люди могут классифицировать себя, что это не такой уж и тяжелый грех. Посмотри на себя. Или мы знаем все эти штамповые такие выражения, которые тоже берутся из Слова Божьего, когда говорят, не суди, да не судим будешь. Вынь бревно из глаза, прежде чем ты хочешь там кому-то помочь. Молчи. И так далее. И люди пытаются с грехом уживаться. Вокруг себя ставят какой-то своеобразный забор и никого в свою жизнь не пускают. Церковь при этом должна реагировать и реагировать правильно, если человек не хочет подчиняться. Мы еще вернемся к этому тексту, может быть, в этот раз точно и последующие. Это просто одни из самых ярких текстов о церковной дисциплине. 1 Коринфянам 5 глава, вот с 11 стиха. Снова Павел, обращаясь к церкви, которая закрыла глаза и уши, то, что внутри церкви происходило. Они не то, что не вразумляли, они знали, что это очевидный грех. И просто игнорировали. Смотрите, что он пишет. «Я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем». Знаете, кто такой лихаимец? Жадный. Кто всегда стремится иметь с лихвой. Больше того, чем нужно. То есть в некоторых текстах Павел говорит, что вот жадность есть идолослужение. Признаюсь вам честно, никогда не слышал, чтобы человека отлучили из церкви за жадность. Вот если вы слышали, расскажите. Вот интересно будет просто знать. Потом, идолослужитель, злоречивый, пьяница или хищник. Да, хищник это не зверь, а тот, кто крадет. С таким даже не есть вместе. Павел продолжает и говорит, что мне судить внешне, который в миру? Не внутренних ли вы должны судить? Внешних судит Бог. Итак, смотрите, извергните развращенного из среды вас. И вот две цели. Первая цель – помочь упавшему, и который хочет восстановиться, и это должны сделать, и удалить того, кто упал и не хочет вставать. Мы должны понимать, что людей отлучают не просто за грех. Все мы грешники, все мы много согрешаем, апостол Иаков говорит. Проблема в том, что человек, который упорствует в грехе, который не желает его оставить, с этими людьми нужно работать, чтобы сохранить чистоту церкви. Если вернуться к этому тексту, и мы сейчас немножечко посмотрим, то Павел очень подробно объясняет, очень конкретно говорит о самих причинах, как нужно работать с человеком. Итак, второе. За что нужно дисциплинировать? Какие категории, яркие категории грехов попадают, скажем, под прицел церкви, где с ними нужно работать, проявлять дисциплину? Итак, первое. За аморальность. Вот это текст, который мы читали, 5 главы 1 Коринфянам, возвращаемся к 1 стиху. Посмотрите. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. И при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников. Давайте здесь остановимся. Язычники могли сказать, пошли в церковь, походим, узнаем новую версию блудодеяния. Они знают то, чего мы не знаем. Вот приблизительно так звучит. В церкви есть то, чего нет в миру. Что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились. Возможно, вот эта взаимосвязь. Они могли, некоторые, думать в церкви. Классная семейка. В миру даже такого нет. Пусть завидуют нам. Возгордились, это они превознеслись в том, что считали это не просто нормальным и естественным, а каким-то прям, не знаю, достоинством. Я не думаю, что вся церковь так мыслила. Но смотрите, вместо того, чтобы лучше плакать, чтобы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. И дальше по тексту Павел говорит, я, находясь далеко от вас, но с духом с вами, я решил предать сатане этого человека. Я проявляю дисциплину. Вы не работаете, вы не обращаете внимания, я это сделаю. У него была апостольская власть, у него были причины это сделать. Но заметьте, в нашем контексте Павел работает с тем, чтобы помочь человеку восстановиться. Если это не работает, Павел принимает, или церковь должна была принять радикальные хирургические методы, просто удалить этого человека. Почему? В этом же тексте сказано, малая закваска квасит все тесто. Я не говорю сейчас, может быть, о западных церквях, там более это дело распространено, чем у нас. Но у нас уже достаточно печальных новостей, когда служители впадают в блуд, через какое-то время опять возвращаются за кафедру. И легко наставляют потом церковь. Я не представляю себе вот подобной схемы, которая могла бы существовать в апостольский период. Но церковь занизила, очень сильно занизила вот этот вот барьер или порог нравственности и чистоты церкви. Когда они воспринимают любой грех как, ну, ты согрешил физически, ну, ладно, а ты не грешишь похотью очей своих. С точки зрения Бога это одинаково. Нет, друзья, это не одинаково. С этим нужно разбираться. Никогда Христос не выравнивал физическое убийство и ненависть как убийство, за которое человек должен одинаково нести наказание. С этим контекстом нужно разбираться. Глубоко нырните в Нагорную проповедь, и вы увидите исторический контекст и многие другие оттенки, почему Христос говорил одно, сравнивая с другим. И понимал ли он это, что это эквивалент. Так вот, некоторые люди просто искажают Писание или придумывают свои доктрины, чтобы оправдать свой грех. Это проблема. Итак, во-первых, дисциплина за аморальность. Не обязательно, что это может быть блуд. Это очень широкая категория безнравственных каких-то поступков или вещей, может быть, и церковь должна за этим наблюдать. Следующее. За деструктив внутри самой церкви. Римлянам 16 глава, 17 стих. Павел как будто бы, заканчивая приветствие и послание, идет к завершению, и вдруг он вспоминает, что он что-то забыл сказать. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились». Вот оно, уклоняйтесь от них. Уклоняйтесь от них. Не обязательно, что речь идет здесь о доктринальных каких-то проблемах. О доктринальных проблемах чуть-чуть ниже мы с вами поговорим. Речь здесь идет о всяком деструктивном влиянии. Это может быть, скажем так, ну, безобидный какой-то навет или наговор, или сплетня, если конкретно, внутри самой церкви. Кто-то что-то о ком-то знает, или кто-то кому-то не нравится. Каким-то образом вот эта вот больная душа, она хочет выговориться, но не в те уши. И потом вокруг себя создается какая-то группа поддержки. А если это занимает месяцы и годы, то тогда церковь должна приготовиться к проблемам. И вот Павел здесь об этом говорит. Остерегайтесь. То есть пусть ваши глазки будут открыты. Именно это по-гречески и звучит. То есть будьте внимательны. Берегитесь тех, кто производит разделение и соблазны. Деструктив в церкви всегда опасная мина, которая когда-то рванет. Есть недовольные люди, которым, или, может быть, группа молодежи, которым не нравятся слишком старые песни, и они начинают конфликтовать с другим поколением. Это деструктив. Есть старшее поколение, которое, возможно, не понимает или не хочет понять молодежь, их одежду, их, может быть, не знаю, тот же стиль песен. Как все это примирить? Если Дух Святой живет и в старших людях, и в молодых, которые спасены, неужели они между собой договориться не могут? Должны. Должны. Так вот, всякий деструктив, с чьей бы стороны он ни рождался, он опасен. Мы должны просто благодарить Бога, удивляясь тому, как сколько лет Он церковь держит вместе. Хотя, повторюсь, у нас разнообразные взгляды и ценности на те или иные вещи, которые в самой церкви существуют, как те же ценности. Это потрясающе. Вот третий аспект, который очень распространен в церквях, за что чаще всего, мне кажется, отлучают, это за ересь. Титу 3 глава, 10 стих, Павел говорит: «Еретика после первого и второго вразумления, отвращайся». Я не буду останавливаться, что попадает в категорию ереси, мы об этом немножко раньше говорили, но это та часть церковной дисциплины, которая в церкви должна быть. Некоторые люди, у которых нет четкого фундамента библейских истин, если нет абсолютной истины, истины, которой нужно и можно апеллировать, как тогда церковь определит, что такое ересь? Если одна группа людей верит вот так относительно Христа, например, да, ну, возможно, Бог, возможно, нет, откуда я знаю. Ну, эти тексты можно по-своему толковать. Ладно, забыли. Другие говорят: нет, он только Бог, и вот эти тексты. А эти вот мыслят вот так, эти вот так. И относительно любых каких-то доктрин начинается какое-то брожение. Возьмите любую доктрину, фундаментальную, и там можно найти какой-то зазор, который можно расширить, и туда запустить тумана, и где люди будут говорить: я не лезу сюда, оно мне не надо. Чаще всего еще можно услышать вот что: доктрины разделяют, да? Любовь объединяет. Знания надмевает, любовь назидает. Забыли, хватит умничать, выветрите все вот это вот то, что отвлекает от красивой жизни. Ничего подобного. Хотите изучить биографию Павла, вы увидите. В хорошем смысле слова, говорю, он был фанатично предан истине Писания. Даже в таких случаях, банальных для нас, мы бы даже не обратили внимания, когда это было связано с пищей, когда Петр там то ел, то не ел, то, помните, вот играл. И Павел эту ситуацию назвал: «Ты поступаешь вопреки истине евангельской». Он что, Евангелие благовествовал кому-то и что-то не то сказал? Павел даже в этом заметил, что ты, тот, который веришь в Бога, вот твое богословие сейчас практически проявляется. Ты играешь. Павел был посвящен этому. Поэтому он учил Тимофея. Поэтому Тимофею говорил: найди верных, которые были бы способны других научить, чтобы эта цепочка верности Писанию не прекратилась. И всякий еретик, кем бы он ни был, это пастор или епископ там областной, или там региональный, или там всесоюзный, неважно, эти люди должны быть удалены. А сегодня в умах людей происходит коррупция. Если они чувствуют, что есть какой-то карьерный рост, если руководство каким-то образом в этой пирамиде большой, союзной, подарили тебе квартиру, или есть хорошая финансовая поддержка, или есть какие-то возможности, блага для твоих детей, и в зависимости от той щедрости, которая оттуда приходит, вот тогда уши становятся глухими, глаза слепыми, и сердце бесчувственным, и одни порождают других. Эти уходят, те на их место становятся и знают, что этот принцип, он удобный для жизни. И вот здесь, друзья, просто мы должны молчать. Молчать в адрес правительства, молчать в адрес чиновников городских, что они такие-сякие, там у них откаты, отмывают это, то. В самих церквях очень много подобных грязных вещей. И это все ересь. Она все проистекает из богословия. И очень удивительно, что те, кто утверждают, что спасение можно потерять, и распинаются о том, что вот берегитесь, можете потерять спасение, но на практике ведут себя так, как будто бы не боятся его потерять. Как будто бы все уже куплено, все нормально. Странно, да, парадокс? Трепетать должны в каждом слове, в каждом действии, если ты веришь, что ты можешь потерять спасение. Почему-то все наоборот получается. Вот Павел ревнует о чистоте церкви. Итак, мы с вами говорим о том, что дисциплина необходима для того, чтобы помогать тем, кто упал, для того, чтобы очищать церковь, тех, кто не хотят. Во-вторых, мы должны понимать, за что нужно дисциплинировать людей. Мы не можем цепляться к людям, к их несовершенству. Если человек опаздывает, если человек, не знаю, там во время проповеди конфетки разворачивает, или жвачки жует, или даже если он эту жвачку приклеил под стул и, может быть, забыл куда-то, и кто-то сел на эту жвачку, может быть, еще чего-нибудь делал. Понимаете, вот все эти вещи, вот здесь Писание говорит, любовь покрывает множество грехов, вот таких шероховатостей. Но когда этот вопрос касается, повторюсь, аморальности, деструктива и ереси, церковь должна стоять на защите чистоты. И вот, на мой взгляд, то, что замыкает эту тему церковной дисциплины, мне кажется, самый сложный вопрос. Как нужно осуществлять церковную дисциплину? Мы можем быть в каких-то вопросах очень чувствительны к пониманию: о, брат или сестра точно грешит. Или это поведение является грехом. Но при этом ничего не делать. Сложность в чем заключается? Люди боятся потерять отношения. А если это давний друг? А если дети между собой дружат? А если тебе эти люди когда-то в чем-то помогали? Или ты когда-то этим людям помогал, и они смотрят на тебя как на какого-то очень-очень хорошего, порядочного человека, и вдруг здесь вот просто все может остыть, эти отношения. И снова мы попадаем в какую-то турбулентность внутри себя, где пытаемся выйти из этого, не нарушить этот хрупкий баланс отношений. Перед нами другой текст. Матфея 18 глава. Я думаю, знаменитый текст, кто изучал, кто вообще вникал в тему церковной дисциплины, тем более, кто проходил сам вот этот вот процесс дисциплины. В чем его ценность и уникальность? То, что сам Господь Иисус наставляет церковь. Немножечко раньше впервые появляется слово «церковь», «я создам церковь мою». Это что-то новое было для Израиля. И вот здесь он показывает, как внутри эта церковь должна быть чистой и святой. Снова и снова те же самые мысли от Духа Святого, которые изложены в этом тексте, или в текстах Писания целиком относительно этой темы, они нам указывают на ту же конструкцию, на ту же последовательность. Церковная дисциплина, ее главная цель – это исправление согрешившего. И в том, как мы должны осуществлять, оно у нас выглядит в четырех этапах. Первый этап – это один на один. Человек должен поговорить с тем, кто согрешил. 15 стих 18 главы Матфея. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, смотрите, вот эта цель, ты приобрел брата твоего. Ты приобрел брата твоего». Что здесь сложного в этом тексте? Чаще всего люди могут думать, если он не грешит лично против меня, ну, допустим, вы узнали, что работаете вместе, может быть, с человеком в одном цеху или в одной там в автопарке, да, и смотрите, что он, ну, не знаю, там, топливо крадет или счетчик отматывает или еще каким-то образом. Ну, вот, что мысль приходит, ну, он-то не у меня крадет. Или человек впал в блуд. Ну, он-то не с моей женой гуляет. Ну, его дело, его трудности. Пусть себе живет, как живет. И некоторые думают, если против меня лично согрешит, вот тогда я начну процесс дисциплины. Против тебя подразумевается и в первом случае, когда лично против тебя, и в широком смысле, когда против церкви. Если вернуться к этой аналогии, да, что вы работаете вместе в одном коллективе, и вы видите, что человек грешит, вы должны подойти к этому человеку и помочь ему остановиться. Заметьте, этот процесс, здесь не нужно сразу звонить пастору или там служителям домашней группы, или другу вашему, даже жене, если вы в браке, или мужу, или еще каким-то там друзьям. Вы знаете, я давно за ним наблюдал, вот он, проблемы такие-то, такие-то. Давай начнем о нем молиться. Вот просто Бог же сильный, он может исправить. Все, вы вовлекли человека, вы просто надели на того человека очки свои, свой взгляд ему подарили, изложили информацию, и он вам верит. Такого не должно быть. Такого не должно быть. Поэтому как исправлять, как проявлять дисциплину, она выражается в этом самом первом этапе. Пойди один на один поговори с человеком. Поговори с ним с любовью. Представь ему факты. Как минимум, ты сам не должен быть замешан в греховной какой-то жизни. Потому что ничего не получится. Если человек знает, что ты живешь, может быть, в этой сфере очень, ну, скажем, сильно, но он может знать о твоей другой какой-то сфере, и тогда у тебя ничего не выйдет. Если такое будет происходить, представьте, насколько хрупкой будет сама церковь. Она будет бесполезна для этого мира. Новые люди, которые будут приходить в церковь, они быстро будут перенимать эти гнилые стандарты и жить ими. Если послушает тебя, приобрел ты брата твоего. Слава Богу, если бы всегда на этом этапе было вот так. Послушал, исправил и приобрел снова в миру. в мире между собой. Посмотрите, друзья, некоторые воспринимают обличение как, ну, скажем так, неправильный такой инструмент, который наносит огорчение. Когда мы идем к врачу, и он причиняет нам какую-то боль, в зависимости от врача, к которому мы попадаем. Мы же не обижаемся на него. Не буду называть имя своих детей, но вот когда еще малявочки такие были, там 4-5 лет, водили к врачу, и один из детенышей моих врачу говорил: «Сделаешь мне больно, в ад пойдешь». А мы говорили: «Врач делает больно, но он помогает, чтобы потом не болело». Вот точно так же для нашей души может быть обличение, быть неприятным, болезненным. Может быть, там кажется, что человек делает что-то такое, чтобы нанести нам какое-то унижение. Но это благо. Это благо. Перечитайте, как Давид радуется, когда он говорит: «Я счастлив, когда меня обличают. Для меня это благо, когда кто-то видит мои недостатки». В этом ценность. Иаков пишет: «Открывайте друг пред другом проступки ваши или исповедуйтесь друг пред другом в грехах ваших». Нам нужно это. Второй этап. Ну а если не послушает, возьми, 16 стих, возьми свидетелей. Возьми свидетелей. Относительно свидетелей, тоже я хочу немножечко прояснить. Свидетели – это не то, кто видели или каким-то образом. Возьми свидетелей с работы, там, начальника завгара или какого-то бухгалтера, вот он должен подтвердить, приведи их в церковь. Свидетели, которые будут присутствовать на повторной встрече и беседе с этим человеком. Свидетели, которые должны разобраться. Может быть, ты несправедливо нападаешь на человека. Может быть, на самом деле ты говоришь: он согрешил. Эти люди должны разобраться. Возможно, это не грех. Может быть, ты несправедливо начал весь этот процесс. Может быть, ты не так это делаешь. Может быть, ты хамишь, грубишь. Может, ты оскорбляешь человека. Вот эти свидетели должны быть свидетелями вот этого разбирательства. Что касательно свидетелей, друзья. Ну, во-первых, нужно брать свидетелей духовно зрелых людей, которые разбираются в Писании, у которых есть опыт жизни, которые в совокупности со всем этим могут понимать, что происходит, могут интуитивно, даже такое слово использую, видеть настроение того, кто обличает, видеть того, как он реагирует. Все это в совокупности должно помочь разобраться на этом этапе. Следующий момент относительно свидетелей. Эти свидетели должны быть непредвзятыми. Ты не можешь взять с собой своих друзей, которые по определению будут на твоей стороне и будут нападать на этого человека. Не можешь взять своих родственников. Возможно, лучше всего брать это кого-то из числа служителей церкви, чтобы они присутствовали на этой беседе. Но второй этап, он такой же, с той же целью, направлен на то, чтобы помочь согрешившему человеку. Человеку, который запутался, человеку, который упал. Вот что Господь говорит: если не послушает тебя, возьми с собой еще одного или двух, чтобы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Во-первых, один на один, потом со свидетелями, третий этап. 17 стих, первая часть. Скажи церкви. Скажи церкви. Вот тогда, когда определен тот или иной грех, и человек на первом этапе не слушает, со свидетелями не воспринимает, тогда люди должны объявить всему членскому собранию, что есть такой-то человек, есть такой-то грех, и он в нем упорствует. Посмотрите, насколько долготерпение Божье, его милость продлевается снова и снова и снова к этому человеку, давая ему возможность оценить, что не только один человек говорит о твоей проблеме, другие люди говорят об этом. И тогда, когда ты приходишь в большую или в большое сообщество всей церкви, то вся церковь может повлиять на тебя. Все могут говорить: да, брат или сестра, это грех, ты должен остановиться. У тебя могут быть трудности в жизни. Подумай о последствиях. И что? Если же не послушает, скажи церкви. И вот мы приходим к четвертому этапу. И если человек не раскается, если он скажет: это сговор против меня, вы тут все договорились, вы меня ненавидите, я давно наблюдал, с первого дня, как только к вам пришел, не давали мне ни то, ни это, и я вот так себя чувствовал, и теперь вот я попал, и вы вот, ну, не знаю, по-разному бывает. Сам Господь говорит: если не послушает церкви, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Что это значит? Не иметь никаких отношений. А в фразе «мытарь» евреи четко понимали, они не общались с мытарями, с язычниками тем более. Подведя или подводя итог, подведя вот эту вот черту, мы видим, что вот этот вот этап, он очень сложный. И я думаю, что вы со мной согласитесь. Очень сложный. Но он необходимый. Человек, которого отлучают по учению Христа и по учению, потом мы видим, Павла, а они друг другу не противоречат, он не может находиться внутри церкви. Чтобы вернуться к этому тексту, подтверждению, Павел говорит: удалите старую закваску, чтобы она не заквасила все тесто. Она не может быть, эта старая гнилая закваска, внутри церкви. Если она не исправляется, ее нужно убрать. Почему происходят трудности? Человека формально отлучают. И он согласен, что его справедливо отлучили. Но когда он продолжает ходить в церковь, он не участвует в вечере, он не участвует в членских собраниях, не голосует, он просто мирно пришел, посидел на последней скамеечке где-то, встал, ушел. Правильно ли это? Люди в дом к тебе пускают, общаются. Это неверно. Я думаю, что мы должны приходить в трепет от тех слов, которые мы читали и слышали, что Павел не просто отлучает, а предает сатане. Быть отлученным – это быть преданным сатане. Об этом мы поговорим в следующий раз, если Господь позволит. Но я хочу, чтобы мы, друзья, с вами серьезным образом относились к тому, чему нас учит Священное Писание. Повторюсь, все мы сложные и все мы разные, но все мы под одним главенством, в одной отцовской любви. И если кто-то упал, его нужно исправить. Разные сферы бывают, но с этим нужно работать. Работать с терпением, с мудростью, любовью, с уважением. Нужно работать правильно, не выносить. Потому что бывают такие ситуации, когда человек тяжело упал, и он приходит, раскаивается. И это остается с вами, оно должно с вами умереть. Я знаю людей, которые были в начале нашей церкви, вот 99-й год, там 2000-й, которые были членами церкви даже, трудно было разобраться, кто настоящий, кто не настоящий. Потом эти люди тяжело падали, и потом они уходили, просто исчезали. Я знаю об их падениях, но моя жена не знает. И если у меня с головой будет все в порядке, то, возможно, это с собой унесу в вечность. Потому что этот человек может вернуться. И нет мне причин рассказывать об этом. Это благо для людей. И это ценность для самой церкви. Но этот процесс, он должен быть. И вот когда эти заборы существуют, сама церковь чувствует себя в безопасности. Они знают, Бог хранит нас. И есть эти красные линии, за которые я не должен заступать. Если я заступлю, меня должны исправить. Или кто-то заступит, я должен исправить. Ради блага души этого человека. ради мира в его сердце, ради будущей вечности. Вот то, о чем Павел говорит. Тимофей, тебе нужно разобраться с этими людьми. Заметьте, эти люди уже набрали такой оборот, что если в первом случае Павел говорит, есть верный слух, что некто что-то делает, то здесь он называет имена. Александр и Именей. И их имена выгравированы на всю историю церкви. Тимофей их знал, церковь их знала в Ефесе. И он не стесняется о них говорить, потому что они достигли точки невозврата, где они не поддавались изменению никакой работе, их нужно было просто удалить. Самое страшное, друзья, лучше быть неверующим, не знать, что есть Христос, чем быть верующим и удаленным, когда тебя отдают в распоряжение сатаны. Это катастрофа. Это катастрофа. Многие не возвращаются в церковь, потому что сатана плотно держит, переформатирует их ум, их чувства, и они потом со временем думают, что то, где я раньше был, это вообще какой-то страшный сон. Я так себя комфортно теперь здесь чувствую. Снова как рыба в воде. Это ужасно. Поэтому та тема, которую или с которой мы соприкоснулись, она вот крайне необходима нам. Пусть Господь поможет всем нам самим умножать праведность и святость, и любовь, богобоязненность, любовь друг к другу, послушание Господу и хранить чистоту церкви. Пусть Господь благословит нас в этом, помолимся. Отец наш, мы благодарим Тебя, что через Слово Твое Ты наставляешь нас. Благодарим Тебя, что изучая Писание, мы соприкасаемся, возможно, с неудобными для нас темами, которые в каких-то ситуациях можно было бы их обойти, умолчать, не заметить. Но мы благодарны Тебе, Боже, что Ты распорядился, чтобы все эти вопросы были очевидны для нас. Церковь – это Твоя церковь. Она будет иметь благо, силу, влияние только тогда, когда она будет существовать на Твоих условиях, когда она будет подчиняться Тебе. Сегодня, Господи, рассматривая вопрос церковной дисциплины, Ты напоминаешь нам через Писание, через учение Павла о том, что мы много согрешаем, и мы нуждаемся в помощи друг друга. Ты показываешь нам эти сферы, за которые нужно бороться, против которых нужно противостоять, чтобы они не проникли в церковь, чтобы они не прижились в церкви, которые нужно удалять и устранять. И также, Господи, Ты напоминаешь нам о том, как нужно это делать. Соделай нашу общину чистой общиной. Пусть никакой грех деструктивный, еретический, аморальный не приживется в нашей церкви. Будь милостив к нам. Пусть Твоя охрана и защита будет с нами. Ты сердцеведец. Ты знаешь, как народ Твой живет с утра до вечера, от воскресенья к воскресенью. Что он слушает, что читает, с кем общается, что ест, что пьет, куда деньги тратит, как трудности решает, как воспринимает радости. Все Тебе известно, Господи. Просим, чтобы Ты исправлял то кривое, то, что, возможно, есть в наших сердцах и в нашей жизни. Для одной цели, чтобы Ты был прославлен, чтобы народ Твой был крепок духовно и силен в служении и верен истине Твоей. Благослови нас, Господи. Мы раскаиваемся пред Тобой, потому что не достигаем даже малого процента к тем требованиям, которые Ты нам предъявляешь. Но мы уповаем на заслуги Христа, который абсолютно праведен, чист и свят, и заслуги которого Ты засчитал нам, который сегодня на славном Своем престоле ходатайствует о Своей Церкви. Спасибо Тебе, Господи, за наставление, спасибо, Боже, за Слово Твое, живое, актуальное, прекрасное, близкое, понятное, способное воспринимать. Будь милостив к нашей общине, благослови нас, всех детей Твоих, пусть в этом прославится имя Твое, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.